У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Приветствую, Никита, приветствую всех, кто с нами.
Российский экологический оператор предупредил россиян о вреде упаковки для продуктов из полистирола и вспененного полистирола. Хоть производители и должны упаковывать продукты в соответствии с ГОСТами, не стоит терять бдительность, ведь опасность отдельных веществ в ГОСТах не учитывается.
Полистирол, из которого делают одноразовую посуду, и вспененный полистирол, тот, о котором ты сейчас упомянул, из которого делают вот эти самые лотки-подложки, в которые часто упаковывают продукты, вспененные боксы, стаканчики для йогуртов, из него же делают контейнеры для яиц. Их часто, что полистирол, что вспененный полистирол, выбирают производители из-за его дешевизны, но это токсичный и вредный пластик. Особенно опасен вспененный полистирол из-за технологии его производства, и продукты в нем вообще в принципе не рекомендовано хранить, и производители этого пластика рекомендуют, и экологи рекомендуют вообще в принципе при поставке в магазин перегружать в стекло или другие виды контейнеров продукты. И уж точно не стоит покупать огурцы, которые продаются очень зачастую в этих подложках, потому что при нагревании он начинает выделять токсичные канцерогены.
Угу. Так и мясо же продается в этих упаковках.
И мясо, и колбаса и продается,
да. Ну, вот все нарезки.
Да. Ну, одно дело, если это все-таки там, как те же нарезки или мясо хранятся при этом в холодильнике. Другое дело, что вот упомянутые мной уже огурцы, они же, как правило, находятся в теплом зале. А при вот в этом теплом зале они начинают нагреваться и выделять вот те самые токсичные канцерогены.
К нашему эфиру присоединяется кандидат технических наук, доцент практики факультета биотехнологий университета ИТМО Полина Агаханянц. Полина Феликсовна, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот насколько эти предупреждения экологов действительно, ну так скажем, не панические, а обоснованные?
Я бы сказала, что мы действительно очень расслабились, когда мы относимся к пластикам. Мы считаем, что это что-то инертное, совершенно для нас безопасное, мы принимаем их как данность. И относимся к ним так же, как к стеклу, например, или к фарфору. Разумеется, это не так. Полистирол действительно, и это много где написано, это такое общее место, не рекомендуется нагревать, а мы как раз из него делаем одноразовую посуду, которой зачастую, например, едим какие-то горячие блюда. Это вот ножики, вилочки, ложечки, которые очень легко ломаются, и такие острые края у них получаются. Вот это как раз полистирол. Конечно, если соблюдать условия хранения, то полистирол должен обеспечить безопасность потребителя. Но тут есть тоже много тонкостей, потому что с экологической точки зрения полистирол не так хорошо перерабатывается, как другие виды пластика.
А вообще существует технология переработки полистирола? Или он как-то по-другому утилизируется?
Технологии на все существуют, да, но для того, чтобы
России
его переработать, его нужно отдельно собрать.
Именно отдельно полистирол?
Ну, конечно, потому что каждый пластик перерабатывается немного по-своему. Например, считается, что в полистироле при многократной переработке накапливается тот самый стирол, вот, который, собственно, является предметом озабоченности гигиенистов и экологов, который действительно канцерогенен и токсичен. Вот. А на взгляд вы никогда, вот, ну, кроме как специалист, не отличит, это полистирол, или это полипропилен, или это ПЭТ, или это полиэтилен. То есть не везде даже стоит эта заветная циферка 6 в треугольничке. Но если вы ее найдете и пойдете, например, раздельный сбор в Москве или в Санкт-Петербурге искать, вы не найдете, кто его принимает. Потому что его не так много, в принципе, собирается. Пенистый полистирол легкий, его невыгодно транспортировать, перерабатывать его, как и другие пластики, как и все другие пластики, надо раздельно. И с этим, в общем-то, никто особо сейчас пока не заморачивается.
Что касается вреда здоровью, правильно я понимаю, что, идя на шашлычки, лучше взять с собой обычные тарелочки, а не пластиковые?
Да, это не только с гигиенической точки зрения, но, скажем так, да, с общепланетной точки зрения, наверное, нужно вспомнить какие-то опыт бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, которые пользовались обычной посудой. В конце концов, большинство ездят на шашлыки на машинах, и это, в принципе, можно себе позволить. Потому что снова легкомысленное отношение к пластику, мы его один раз использовали и выкинули. Это создает гигантскую нагрузку на окружающую среду.
Но одно дело окружающая среда, другое дело вред здоровью. Ведь получается, что когда мы кладем горячие куски мяса, только что снятые с мангала, вот на эти пластиковые тарелочки из полистирола, и начинаем втыкать в них вилочки из полистирола и резать их ножичками из полистирола, все это начинает выделять канцерогены, вредные для здоровья.
Ну, я с вами не соглашусь, что вред для здоровья населения важен, а вред для окружающей среды не важен. Но да, это начинает выделять, но, к сожалению, я не слышала именно про исследования, которые конкретно бы смотрели вот на этот процент, сколько перешло. Возможно, что это следовые количества, которые не окажут никакого существенного влияния на здоровье, и человеку пройтись там по центральной улице города в час пик будет опаснее, чем съесть этот шашлык. А возможно, не так, потому что технологии есть разные, и одна и та же пластмасса разных производителей, конечно, может обладать разными свойствами.
А есть в мире пластмасс какие-то менее вредные аналоги? Или они дороже?
Если мы говорим все-таки об одноразовой посуде, то хотелось бы увидеть это в первую очередь бумагу, если уж совсем никак. И, конечно же, бумагу, не усиленную полиэтиленом, то есть когда мы покупаем такую гладенькую блестящую бумажную тарелочку, это бумага плюс, например, полиэтилен, это композитный пластик, который уже не бумага, еще не полиэтилен, и перерабатывать его также сложно. Но, конечно же, с точки зрения вреда для здоровья, это будет гораздо более безопасно. То есть со всех сторон лучше всего, конечно же, просто бумажная посуда. Если же говорить про упаковку йогуртов, яиц и так далее, ну, конечно же, полистирол ударопрочный, он достаточно дешевый, но аналоги, конечно же, существуют. Это другие пенистые пластики. Если мы говорим про яйца, то это, конечно же, картонная упаковка. Если мы говорим про йогурты, то кроме полистирола они бывают в полипропиленях, который, правда, более дорогой. Более того, иногда обращаю внимание, что производители просто неправильно даже маркируют или вообще не маркируют свой товар. То есть я вижу, что это полистирол, а на нем стоит маркировка ПЭТ, полиэтилентерафталат.
А это, вы думаете, по незнанию делается?
Скорее всего, да.
То есть ПЭТ от полистирола не сильно отличается по свойствам?
Нет, конечно же, они отличаются. Но просто почему-то вот они поставили эту циферку, там разбираться достаточно сложно, почему они это сделали. Вот. Нет, свойства, конечно же, отличаются. Это и плотность, и свойства, когда этот отход, когда он становится, этот пластик, отходом, как он горит и так далее. Свойства разные. Ну, конечно же, для потребителя это не так принципиально, если это не оказывает воздействие на здоровье.
А почему такие вредные для здоровья человека и для экологии технологии, используются?
Продолжаем. Материалы.
Почему их не запретить просто?
Ну, Во-первых, часть из них разрабатывалась, когда еще не было достаточно тонких исследований, и многие, например, предельно допустимые концентрации вредных веществ, исследования влияния на здоровье населения проводились уже после того, как эти технологии возникли.
Но ведь они уже возникли, может быть, стоит регулировать уже по ходу?
Конечно же, стоит. И в первую очередь я все-таки считаю, что это должно идти не только в направлении отказа от отдельного пластика, полистирола, а, в общем-то, минимизации вообще использования пластиков в нашей жизни. Угу. Вот. Ну, в любом случае, когда вы идете покупать яйца, наверное, стоит просто, чтобы рука протянулась к тем, которые в картонной упаковке, а не тем, которые в пенистой упаковке.
Ну, как правило, рука-то тянется к тем, которые дешевле.
Это да. И, к сожалению, на цену вид пластика не влияет, насколько там много перерабатываемых, неперерабатываемых упаковочных материалов.
Угу. А с чего нужно начать, Полина Феликсовна, вот в вопросе минимизации употребления пластика и вообще постепенного отказа? Мы вроде как на уровне государства все пытаемся стартовать, но как-то это все с проворотами происходит.
Ну, я думаю, что тут должно быть много направлений от законодательного регулирования, которое, конечно же, сейчас не проходит, в общем-то, потому что это достаточно большие экономические затраты. Отказ от одноразового пластика и так далее. До образования населения, до просвещения. Пластики вошли в нашу культуру, нам кажется, что это так здорово. Мы взяли, использовали, выкинули и весело пошли дальше. Вот. Мы не видим, что потом происходит с этими пластиками. Возможно, достаточно один раз сводить класс на экскурсию на полигон отходов, чтобы, в общем-то, дети надолго задумались, а своим родителям намекнули, что мы видели, что с этим потом происходит.
А, кстати, при сжигании что происходит с подобными пластиками?
Вот как раз выделяется тот самый стирол, если мы говорим про полистирол, который, от которого, конечно же, выброса сжигания надо чистить. Но когда мы сжигаем отходы, это целый комплекс отходов, мы снова не сжигаем отдельно стирол, отдельно какие-то другие вещества. Мы сжигаем все вместе. И чистить выбросы нужно очень-очень тщательно и... Система газоочистки, конечно же, очень дорогостоящая. Если же все это горит на полигоне, а полигоны, к сожалению, горят, все это попадает в окружающую среду без какой-либо очистки.
То есть мы упираемся, по большому счету, в том числе и в то, чтобы сортировать мусор, отделять одно от другого, и уже дальше, исходя из того, что собрано, сортировать, как-то утилизировать или перерабатывать.
Да, вопрос, насколько люди готовы, на какие компоненты люди готовы у себя в квартирах разбирать отходы. Не каждый возьмет в руки лупу и начнет разглядывать, что там в треугольничке, единичка, двоечка или троечка.
Это вы говорите про маркировку пластика, да?
Да, да.
Угу. Спасибо большое за комментарии вам, Полина Феликсовна. Полина Агаханянц, кандидат технических наук, доцент практики факультета биотехнологии университета ИТМО, была с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим эту тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Дарья Чередник, Никита Воронков. И к нам присоединяется по телефону сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Ягармин. Алексей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот у нас только что была в эфире кандидат технических наук, доцент практики факультета биотехнологии университета ИТМО Полина Агаханянц. Она сказала, что далеко не все производители указывают уровень токсичности, да, вот того или иного пластика, не всегда указывают даже точно, из какого именно полимера создана та или иная там одноразовая посуда. Почему так происходит? Почему производители не обяжут? Это же все-таки в том числе и здоровье потребителей. Это защита прав потребителей.
ну, безусловно, прежде всего здоровье, и не только потребителей, а всего нашего населения. А вопрос, почему не указывают? Ну, здесь он такой, как и все простое, не имеет простого ответа. Вот посмотрите, с точки зрения безопасности, подавляющее большинство этих предметов обладают необходимыми сертификатами. Но, с другой стороны, вот то, как они получаются, то, что они свидетельствуют, оно, мягко скажем, уже изжило себя и не оправдывает наших надежд на действительно вероятно хорошее заключение о безопасности той или иной упаковки или предмета, или одноразовой посуды. Вот. То есть несовершенство сертификации – первая проблема, которая здесь есть. Вторая проблема – это то, что отсутствует зачастую нормативная документация, которая обязывает подробно раскрывать вот этот вот состав. То есть безопасно и ладно. А что, из чего, ну, типа, там уже проверили и беспокоиться не о чем. Ну, вот эти два аргумента, самые весомые, наверное, в этом процессе, которые позволяют использовать такие лазейки в законодательстве производителей, ну, производителям, чтобы, мягко скажем, на рынок не очень качественный товар выпускать, а порой и совсем небезопасно.
Но ведь получается, что при холодном состоянии безопасно, а при нагревании опасно. Вот этот момент как-то регулируется?
Ну, вот. Да, в том-то и дело, что в большинстве случаев не регулируется. Потом, что считать холодным и горячим? Некоторые полимеры отдают определенные летучие вещества уже при нагревании до 30 градусов. То есть, если вы в руках держите, это уже становится поводом для того, чтобы эти летучие вещества вышли из полимеров во внешнюю среду, ну и, соответственно, проникли в продукты. Некоторые имеют температуру там выше 60 градусов. Но, в общем, есть определенная тенденция. Вот лучше рассуждать с этой стороны, которая говорит о том, что мир и население, человечество, оно уже сыто по горло этими утверждениями о том, что вот пластик безопасен, и надо признать, что он скорее не безопасен в любом его проявлении. Будь то там микропластик, отходы от него, экологический ущерб, либо ущерб нашему организму непосредственно, в любом случае безопасен. Поэтому надо рассматривать эту тенденцию как возможность перекроить наши отношения и с окружающим миром, и с производителями, сами с собой, для того, чтобы наша жизнь была безопасной. То есть вместо одноразовой посуды использовать нормальную, человеческую, ну и, в общем-то, стремиться к тому, чтобы упаковка также содержала те материалы, которые нам точно не нанесут ущерба. Например, там, ну, стекло для молочных продуктов, да, деревянная упаковка для каких-то других фруктов, например. Ну и так далее. Можно бесконечно это дискутировать. В общем, тенденция ясна.
По поводу вот пластика и его переизбытка в упаковке, в магазинах, вот мы обсуждали с предыдущим спикером, что, конечно, необходимо все это сортировать по возможности, но, опять же, нет и мощностей, и даже в Москве, Петербурге вы порой не найдете пункты приема конкретно для полистирола и так далее. Так, может быть, это все-таки дорога с двусторонним движением? То есть нужно и со стороны производителей какие-то шаги предпринимать? Я просто не вижу, в чем заключается вот глобальная проблема. Ну, допустим, вот возьмем пример яркий с куриными яйцами. Почему не запретить просто полистироловую упаковку и разрешить только в картонной? Не сильно это должно повлиять на цену? А какая польза будет от этого?
Для всех.
Ну, да, да. Вот здесь коротко отвечу на ваш, постараюсь как можно короче. Смотрите, запретить – это такая крайняя мера. Ну, она в любом случае не популярна, потому что, ну, вот запрет, он воспринимается как некая попытка оказать давление на какой-то процесс. Совершенно вы правы, что это дорога с двусторонним и многосторонним движением даже, да, это скорее перекресток. Вот, и здесь нужно соблюсти баланс интересов. Конечно, я абсолютно согласен, что в таких изделиях, как яйца, например, полистироловая упаковка, она, ну, мягко скажем, не очень-то и к месту там, да. Ну, она позволяет производителям, наверное, немножко удешевлять эту упаковку. Но здесь что дороже? Наша жизнь или сиюминутная выгода? Вот вопрос, на который надо ответить. А так, ведь нахождение баланса в этих аргументах, это и есть, ну, такая консенсус договоренности общества. Вот так это звучит. Да, и это имеет роль свое государство, как регулирующий орган в лице своих профильных организаций и агентств там, и прочих подобных министерств. И люди, которые хотели бы, чтобы их жизнь становилась чище, экологичнее, там, ну, более понятное с точки зрения не нанесения ущерба. Поэтому, прежде всего, популяризация этого всего. Проблема должна подняться. О ней, вы знаете, как ни странно, не все догадываются. Есть огромная категория граждан, которые думают, что проблем просто нет. Они просто не знают. Вот ее нужно раскрыть, поднять, пообсуждать. Тогда будет ясно, что это действительно является нашей проблемой, ну, ту, которую надо решать. Не проблемы, там, что-то еще, там, ну, я не знаю, там, масса выдуманных проблем, и даже не надо сейчас о ней говорить. Но вот это вот серьезно, ее надо обсуждать, решать, поднимать, актуализировать и находить консенсус.
Но ведь как бы мы ни поднимали эту тему, потребитель все равно в первую очередь обращает внимание на цену, а не на упаковку. И из чего она сделана. Вот, может быть, давать какие-то преференции производителям, упаковывающим в экологически чистые материалы?
Ну, конечно. Вот я почему сказал, что это тенденция в мире? В мире правительство в лице своих органов, в принципе, достаточно большую работу ведут. Где-то меньше, где-то больше, но тенденция есть. И они как регулирующие органы, конечно, и дают преференции как инструмент вот этого самого воздействия на достижение позитивного результата, и популяризуют здоровый образ жизни. И, ну, в общем, масса причин, и масса есть регуляторных механизмов, которые способствуют тому, чтобы вот нехорошие товары, которые наносят ущерб нам, экологии, они постепенно исчезали из нашего оборота. Но это работа, понимаете, это работа, которая должна делаться прежде всего профессионалами, она должна делаться прежде всего при желании ее сделать. Ну вот такая тенденция общая, глобальная, она есть. У нас, надо признать, мы не очень сильно дотягиваем до этой глобальной тенденции. Мы где-то в конце стоим этого процессинга, да, но нам бы надо встать впереди, потому что у нас, наша страна очень большая по территории. И уж если наносят ущерб, то наносят ущерб прежде всего нашей территории большой, и надо ее беречь. Вот начнем с этого. А дальше здоровье нации, здоровье граждан, которые обязательно с этим связаны, с этими процессами употребления пластика, какой-то дешевой упаковки, который фонит, причиняет ущерб непосредственно организму. Ну, вот этот процесс, понимаете, его надо начать. Его начинают, пытаются. Как вы говорите верно, мощности по переработке нет. Ну, на самом деле, я вот как потребитель, я и не вижу, что что-то произошло. Ну, поставили контейнеры во дворах. Сюда выбрасываете дерево, сюда бумагу, сюда что-то такое. Ну, очевидно, это сделано не так удобно, как должно быть. Я не знаю, я не специалист, но, наверное, люди, которые там сидят в министерствах, сидят в этих кабинетах, получают достаточно приличные за наш счет зарплаты, они должны подумать. Если не могут подумать, значит, их надо поменять. Если их нельзя поменять и подумать, их надо научить, послать куда-нибудь на стажировку, там, я не знаю, в те же более продвинутой территории в этом смысле. Ну, опять же, это процесс.
А может быть, стоит вспомнить советский опыт, когда приходили с бутылкой из-под молока или кефира, сдавали ее и получали со скидкой другую бутылку молока или кефира?
Ну, конечно. Вот это называется оборотная тара. Это очень правильная вещь, незаслуженная, забытая, и я искренне надеюсь, что она будет как можно быстрее воскрешена. И у нее еще есть один позитивный момент. Вы знаете, обращаются очень много потребителей, которые говорят, вот пластиковая тара. То там молоко 900 миллилитров, то 870, то 935. То есть они уже устали от этого обмана. Вот. Поэтому если мы сделаем оборотную тару, например, молоко по литру, кефир по литру, никаких проблем нет. Современное приспособление способно это все наполнять достаточно стерильным образом. И это действительно будет удобно и потребителю, и, соответственно, нашему всему обществу. Неудобно будет только производителю. Знаете почему? Потому что ему нужно будет создавать хороший продукт, который хранится существенно меньше, соответственно, его нужно будет пытаться реализовать быстрее, ну, это, естественно, будет требовать от них определенного телодвижения, которое сейчас, в общем-то, наверное, отсутствует. Почему? Да, взял кефир, добавил туда какого-нибудь там консерванта, не написал на этикетке, и он у тебя стоит месяцами и годами на полке.
Потом причем вот, без холодильника.
Да. Ну, вот так вот, да. Причем без холодильника, без ничего. Конечно, потому что он мертвый сам по себе. Вот тогда, когда мы придем к оборотной таре, придется вот этот вот советский опыт. Он неплохой в этом контексте. Его придется возобновлять.
Да, Алексей Викторович, время у нас. Спасибо вам за комментарий. Алексей Ягармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на связи. В студии работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.